Август уже заплетал березовые косы золотые ленточки. Воздух стал прозрачнее, а тени на полянах резче и темнее. Захолодели обильные росы по зорям. В одну из таких зорь Воронцов уходил с хутора в сторону фронта. Не нужно было компаса, чтобы определить направление движения. Фронт рокотал, ухал тяжелой артиллерией, гудел моторами, лязгал железом о железо, вытаптывая и выжигая вокруг себя окрестность за окрестностью. И к нему с обеих сторон, по воле штабов людей с маршальскими и генеральскими лампасами, двигались новые и новые маршевые роты и батальоны. На ближайших железнодорожных станциях и полустанках спешно разгружались с платформ новые и уже побывавшие в боях, но основательно отремонтированные танки и бронетранспортеры. Выкатывались на позиции орудия, взлетали с аэродромов подскока самолеты с полным комплектом бомб и нанесенными на карты целями. Противоборствующие колонны сходились на каком-нибудь безымянном поле или на лесной опушке и приступали к своей кровавой работе, стараясь сделать все основательно, чтобы потом заслуженно отметить отличившихся, а убитых и раненых положить на отдых братские могилы и тыловые госпитали. «Прощай, Зиночка!» Воронцов потянул ее к себе за руку и почувствовал, как она сразу хлынула к нему всем своим теплом и доверчивой нежностью. «Не знаю, доведется ли. Улю береги. Ребят. Автомат я оставил в сарае под сеном. Но лучше, если что, сразу в лес. С Анной Витальевной держитесь вместе. Она женщина хорошая, добрая, бывалая. Думаю, что мы о ней очень мало знаем. Но человек она хороший. Пока ты с ней, люди старшины вам никакого зла не сделают. Она и сама к тебе льнет, ни на шаг не отходит. Вместе держитесь. И Тоню с Настенькой не бросайте. Старики уже старые стали. Скоро валиться начнут. Молока у нее много. Улюшку подкармливает. Сразу двоих и кладет на колени. Лешку к левой груди, а Улю к правой». Зинаида обхватила его за шею и стала целовать в губы. Он перехватил ее за талию и прижал крепче, так что она откинулась назад и засмеялась. Смеялась она тихо, будто боясь, что их могут услышать. Смеялась она так, будто спрашивала: «Ну, что? Что дальше?» «А что дальше?» «Дальше разлука. Уходить надо. Уходя, они остаются, даже на час, чтобы не остаться навсегда. Где искать нас, знаешь». И она резко оттолкнула его, высвободилась и принялась поправлять волосы и платок, сбившийся на затылок. «Знаю. И помни, что ты теперь для нас роднее всех родных. Понятно тебе?» Голос ее дрожал. Последнюю фразу она почти выкрикнула. «И вы для меня самые родные, и поэтому я вернусь. Обещаю». Так они и объяснились в любви, потому что это и были самые дорогие, самые нежные и главные слова. В других нужды не оказалось. Воронцов зашагал в сторону леса. Сосны чернели непроницаемыми предрассветными сумерками. Точно такие же сумерки стояли и в душе Воронцова. Вот с ними-то справиться было труднее. Он смотрел вперед, высматривал стежку. Скоро она кончится, и он пойдет по лесной дебри. Чем ближе он подходил к соснам, тем гуще становились сумерки. В такую глухую пору кажется, что все вокруг еще спит и проснется не скоро. Он шел и чувствовал, что та, тепло и запах губ, которые еще пылали на его губах, смотрит ему вслед. Но рано или поздно деревья и темень разлучат их. В лесу было еще совсем темно, но птицы уже перепархивали где-то вверху под черными куполами сосен и посвистывали, позванивали, торопили сонный рассвет. Ноги сами понесли Воронцова к кладбищу. По знакомой, едва различимой в зарослях черничника тропе, он вскоре вышел к березняку. Пелагеин холмик осел и начал зарастать редкой травкой. Воронцов сел на край. «Ну, здравствуй, Пелагея Петровна. И прощай. Ухожу. Жив буду, детей не брошу. А что еще сказать тебе, я и не знаю. Слышишь ли ты меня, а, Пелагея? Дочь у нас с тобою растет». И он вздохнул тяжким и долгим вздохом. До полудня он добрался до шоссе. Вышел на просеку, осмотрелся. Редкие грузовики проносились то на восток, то на запад, протягивая за собой шлейфы серой известняковой пыли. Фронт отсюда слышался уже совсем близко, и можно было отчетливо различить удары крупнокалиберных снарядов. Они ухали через одинаковые промежутки времени километрах в 15. Он подождал с полчаса и перешел шоссе. Углубился на полкилометра. Нашел место поукромнее, надергал моха, лег, укрывшись от комаров, шинелью. Уснул мгновенно, а проснулся, когда солнце высоким малиновым столбом стояло на закатной стороне неба, просвечивая сквозь ветви деревьев уже неживым и прохладным светом. Он быстро встал, закинул за спину вещмешок, прислушался к дальнему гулу и пошел, держась все время на него. Шел всю ночь. Утром остановился на краю поля и сразу узнал его. Это было то самое поле, которое в октябре прошлого года он перебегал дважды. Один раз под обстрелом минометов, когда их 6-я курсантская рота понесла особенно большие потери. Именно в том бою убило Краснова и многих других ребят. Тогда они шли на Юхнов, дошли до Угры. Там их встретили немцы. А здесь, в этом поле, произошел потом еще один бой. Перед боем, когда уже окопались и изготовились, выяснилось, что у них совсем мало патронов, и Воронцов пошел искать пулеметные коробки. Вон там лежал вестовой старшины Нелюбина, а возле него валялись присыпанные землей пулеметные коробки. Воронцов сразу определил ту небольшую впадинку, где все еще угадывались заросшие сорняками воронки. Оттуда бежали немцы. Дорога левее, и ее надо обойти. В поле не высовываться. Трупы убитых, видимо, уже зарыли. Среди убитых были и немцы. А они своих не бросают. Воронцов постоял на опушке еще с минуту, погрел в кармане медную пластинку складня и, вернувшись в лес, стал обходить поле. Он забирал правее, боясь, что его могут заметить с дороги. Шоссе здесь выскакивало на взлобок, и с него внимательный глаз далеко просматривал окрестность. Именно там год назад капитан Базыленко установил свое орудие, и расчет курсантов артиллерийского училища сразу же, первыми снарядами, подбил несколько танков. А они с окруженцами расстреляли почти в упор целое отделение немецких пехотинцев. «Вот это была война», — вспомнил Воронцов октябрь прошлого года. «Где-то там, западнее, должен быть мост. Артиллеристы подожгли несколько танков на спуске к мосту. Если есть мост, значит, вполне вероятно, что там может находиться охрана». Вскоре он действительно почувствовал запах костра и услышал редкие голоса людей. «Так и есть охрана». И Воронцов начал забирать еще правее и вышел к оврагу. Спустился во овраг. Овраг начался в лесу и уходил извилистым рукавом куда-то вниз, видимо, к ручью или к речке. Вскоре орешник кончился. Пошли ольхи, почва под ногами захлюпала. Потянуло болотиной. Сапоги у него были надежные. Он их отыскал в сарае на хуторе и отремонтировал. Подбил новую подошву, смазал дегтем. В таких сапогах и по воде можно ходить, не промокнешь. Запах болотины стал как-то резко и неестественно густеть. Воронцов остановился, присел и испуганно оглянулся. Как всегда, все происходило неожиданно и быстро, почти мгновенно. Этот запах он знал. Кто им подышал однажды, то уже не ошибется. Пахло трупом. Этот сладковатый, густой и прилипчивый, как смола, тошнотворный запах не спутаешь ни с чем. Кругом тихо, ни шороха, ни движения. Откуда здесь трупный запах? И он осторожно пошел вперед, и, чувствуя, что запах усиливается с каждым шагом, понял, что идет правильно. У самого ручья, на замшелых зеленых камнях, лежал убитый. Форма на нем была красноармейская, но сапоги немецкие и немецкая камуфляжная плащ-накидка. Голова убитого наполовину погружена в воду. Шея посинела, и вокруг нее с металлическим звоном злобно и деловито летали мухи. На той части лица и шеи, которая оказалась под водой, как угли висели улитки. Труп уже начало разносить. Пролежал он здесь не больше 2 дней, но по грязным бинтам, которыми были перехвачены прямо поверх брюк обе ноги, можно было предположить, что ранило его на 1-2 раньше. Видимо, сюда он приполз. Захотелось пить, вот и пополз к воде. Никакого оружия при нем не оказалось. Воронцов, давясь от приступов тошноты, обшарил его карманы. В карманах пусто. Ни документов, ничего. Он прошел несколько шагов навстречу течению, помыл руки и тут увидел в траве фляжку. Фляжка немецкая, стеклянная, в каучуковой оболочке, обшитой материей. Это была хорошая офицерская фляжка. Она тоже оказалась пустой. Воронцов подобрал ее, понюхал и принялся мыть. Он засунул внутрь пучок крапивы и начал старательно драить свою находку. Фляжка ему была нужна. Тщательно оттерев и промыв ее с песком, он наполнил ее водой и сразу же, чтобы подавить в себе приступ тошноты, сделал несколько глотков. За год своих скитаний по лесам он привык ко многому. То, что в иных обстоятельствах казалось немыслимым, отвратительным, здесь, на войне, стало обыденным. На раздутый труп он все же старался не глядеть. Вернулся во враг и пошел по следу. Раненый полз тяжело, и след оставил такой, что Воронцов удивился, как он не заметил его сразу. Ведь прошел в 3-4 шагах от него. Заросли крапивы становились гуще. И там, за корнем поваленной ольхи, Воронцов обнаружил лежанку наподобие той, какую он сам себе всегда сооружал для ночевки. Только здесь она была выслана не мхом, а папоротником. Мухи, словно провожая его, с тем же злым металлическим звоном кружились над примятой вялой травой, ползали по заскорузлой бурой тряпке, оторванной, видимо, от исподней рубахи. Тряпка тоже издавала тяжелый запах и вся буквально шевелилась от облепивших ее мух. Человек здесь явно провел несколько суток. На подвявших лапках папоротника валялись обрывки упаковки от индивидуального медицинского пакета. Воронцов поднял их. Немецкий. Пакет тоже был немецкий. Но самое главное, что Воронцов надеялся найти здесь, он увидел немного в стороне, на вытянутую руку от лежанки. Это была не просто винтовка, а карабин системы «Маузер» с отличным, можно сказать, лучшим в мире оптическим прицелом. Такую он однажды видел у десантников на «Извери». Оптический прицел был аккуратно закрыт самодельным чехольчиком, снизу задернутым тесемкой. Тут же лежал ремень с подсумками. Воронцов схватил карабин, смахнул со ствола землю, протер рукавом затвор и аккуратно отвел его. В глубине патронника блеснул желтой латунью патрон. Он потянул затвор еще немного и, убедившись в том, что в патроннике не стреляная гильза, а патрон с пулей, толкнул затвор на место. Руки его дрожали. К ручью возвращаться не хотелось. Он затаился, прислушался, держа винтовку наготове. Со стороны моста послышались гул мотора и лязг гусениц. Гудело долго. Видимо, там шла танковая колонна. Или тракторы тащили тяжелые гаубицы. До моста отсюда было не меньше километра. Кто же он, этот снайпер? Своего бы охрана моста унесла и похоронила где-нибудь там, у дороги. Да и карабин не оставили бы. Маузер с таким прицелом. На войне вещь редкая и потому ценная. Такое оружие не бросают. Кто же это? И зачем ему было прятаться в этом овраге? Именно здесь, в километре от моста, с перебитыми ногами и тихо ждать смерти от потери крови? Или он кого-то ждал, кто должен был прийти за ним, но не пришел? Или пришел, но слишком поздно? Но если бы пришел, то забрал бы карабин? А если и сам был нагружен под завязку? И, может, тоже ранен? Воронцов ощупал подсумки. Два оказались пустыми, но в четырех других плотно лежали обоймы, придавленные клапанами с медными застежками. Он перекинул ремень с подсумками через голову, болтавшиеся концы пристегнул карабинчиками к ремню. Но вдруг понял, что уйти просто так не сможет. Тело лежавшего в ручье нужно было похоронить. Он осторожно пошел по протоптанной стежке вниз. Запах, исходивший от трупа, уже не так бил в голову. Воронцов расстегнул камуфляжную накидку, отбросил ее в сторону, перевернул распухшее тело на спину и увидел на поясном ремне нож в самодельных деревянных ножнах. Он вытащил его и машинально сунул за голенище. Оттащил тяжелое тело на берег. Потом осторожно, чтобы не проткнуть кожу, срезал ремень, освободил чехол саперной лопаты. Яму он отрыл быстро. Неглубокую. Затащил в нее тело снайпера. Также торопливо закопал. Остатки земли разбросал вокруг. Помыл в ручье лопату, сунул ее в чехол. Чехол пристегнул к ремню. Теперь он почувствовал себя увереннее. Вспомнилось, как обрадовались они, курсанты 6-й роты, когда их где-то здесь, на Извере, усилили пулеметным взводом ДШК и привезли несколько ящиков ручных гранат. Через несколько минут Воронцов уже стоял на опушке леса, откуда хорошо виднелся край шоссе, белесая запыленная насыпь и выкрашенная белой краской, видать еще до войны, аккуратные столбики моста. Он лег на дерево, расчехлил прицел, скинул винтовку и посмотрел через поле. Двое охранников сидели на корточках возле костерка и подкладывали под гирлянду котелков дрова. В окопе возле пулемета маячили еще две головы в круглых красноармейских касках. Воронцов насчитал 5 котелков. Значит, где-то находился и 5-й. Выйти к ним. В лучшем случае разоружат и отведут потом в особый отдел. В худшем полоснут очередью издали. А вот и 5-й. Разглядел таки Воронцов еще одного охранника, сидевшего на ящике под ивовым кустом и пристально смотревшего в бинокль вдоль лощины. Воронцов, увидев наблюдателя, медленно опустил винтовку и такими же медленными движениями стал отползать в глубину березняка. Куда идти теперь? Дальше? Но куда? Партизанский отряд майора Жабо действовал где-то в лесах возле всходов. Только там его знали. Там его могли принять как своего. Но туда еще нужно пройти. Карты у него не было. Но карту он помнил и представлял примерно линию расположения немецкой и своей обороны. Запомнил и то, что его родное Подлесное находится на немецкой стороне. Все чаще и больнее он думал о своей деревне. Что там сейчас? Стоят ли немцы? Или хозяйничают полицейские? А может, квартирует такая же казачья сотня? Или нет уже Подлесного? Что с матерью и сестрами? Линия фронта, помеченная на карте синим и красным карандашом, проходила в стороне от его села, и это немного успокаивало. Запомнил и некоторые населенные пункты, через которые ползли эти карандашные полосы. Но с тех пор фронт мог передвинуться куда угодно. На запад, на восток, и линии, красная и синяя, наверняка изменили свою конфигурацию. А это означало, что деревни и дороги, которые вчера были отбиты, сегодня снова заняты немцами и полицаями, или наоборот. Да и отряды партизанского полка майора Жабо могли поменять свои базы и места дислокации. Где их теперь найдешь? То вдруг вставала перед ним Пелагея. Так и заступала дорогу, и он даже останавливался и растерянно смотрел по сторонам. Приходило мгновение, и все исчезало так же внезапно, как и появлялось. И Воронцов догадывался, что это просто усталость. Усталость всего, не только тела. Усталость, на которую накладывалась еще и неопределенность и нынешнего его положения, и будущего. Запас продуктов, собранных ему в дорогу Зинаидой, тоже оказался не бесконечным. Ему не удастся перейти линию фронта в ближайшие день-два. Придется голодать или пытаться разжиться съестным где-нибудь в деревне. Но здесь, вблизи передовой, деревни все обобраны и разграблены. Оставалась надежда на то, что еще не убран с огородов картофель и другие овощи. На рассвете перед очередной дневкой он вышел к первой попавшейся на его пути деревне, пробрался в ближайший огород, ножом разрыл землю и выдернул несколько веток картофеля. Клубни рассовал по карманам, за пазуху, землю на грядке заровнял и торопливо ушел из деревни, стараясь до восхода солнца подальше уйти в лес, чтобы не оставить нигде приметного следа. Однажды он уже поплатился за то, что уснул на лугу. Тогда милиционеры Захара Северьяныча быстро отыскали его по следу, оставленному ночью на траве. Сбитая роса указала им путь и выдала его. Второй раз он попал и вовсе глупо. Второй раз Воронцова взял патруль егерей. Он и к линии фронта еще не подошел. Оставался один переход. Днем лег на отдых в лесу. Пошел дождь. И он проснулся от того, что по лицу шлепали крупные холодные капли. Сразу захотелось есть. Он решил сходить в ближайшую деревню. Винтовку оставил в лесу, забросал ее сверху мохом и пошел через поле к дворам. В деревне кричали петухи, и это означало, что деревня не ограблена, и здесь можно разжиться съестным. С собою, может, и не дадут, но хотя бы накормят. За огородами по краю поля бродило небольшое стадо коров. Старуха с длинной хворостиной стояла под одинокой ракитой. Она сразу заметила его и, видимо, поняв, что он, прежде чем войти в деревню, подойдет вначале к ней, стояла как вкопанная. Она, конечно, сразу догадалась, кто он. И теперь, вспоминая ее и тот нелепый разговор, который решил его судьбу, он проклинал и ту тетку, и себя, и свою беспечность. Еще сутки без еды он вполне мог бы протянуть. Старуха, когда он подошел к ней, оказалась вовсе и не старухой. Лет 45. Стояла, испуганно грызла семечки. Он спросил: «Немцы в деревне есть?» «А у меня ничего нет». Тут же торопливо, как настигнутая, ответила она и спрятала в карман кулак с семечками. Он пристально посмотрел ей в глаза. «Да нет, глаза вполне нормального человека». И снова спросил: «Фронт далеко?» И указал в сторону поймы. «Самим давно есть нечего», — опять забормотала та. «Дети голодные. Ваши уже давно все забрали». После тех ее слов надо было тут же уходить. Назад в лес. Бежать через поле, а там в лес, в чащобу, и затаиться до вечера. Ведь он сразу обратил внимание, как сжала она в кулаке семечки и сунула кулак в карман. Этот жест надо было оценить сразу и немедля в лес. Сходил пожрать. Накормили землячки. Тетка, конечно, была не глухонемая, и вполне в своем уме. и отвечала она не его словам, а его глазам. В глазах уже блестел голод. Этот блеск ни с чем спутать нельзя. Люди в этой деревне уже год жили в оккупации, знали цену и куску хлеба, и человеческой жизни. Как же он не сообразил сразу, что тетка бормочет несуразное, может, как раз потому, что хотела предупредить его? Черта с два она хотела предупредить. Если бы хотела отвести от него беду, так бы и сказала: «Беги, мол, солдат, в деревне немцы». Тем более, что он именно о немцах и спросил ее вначале. И вместо того, чтобы бежать прочь от той злосчастной деревни, он сказал тетке что-то обидное, плюнул под ноги и пошел мимо огородов к дворам. До них, до крайнего, оставалось всего-то шагов 60-70. Оглянулся. Пастушка стояла все там же, под ракитой, и смотрела на него из-под руки. Даже кулак с семечками из кармана не вытащила. И в тот момент, когда он повернул к крайнему дому, из-под горы от переезда выехали трое конных. Одежда на них была такая, что он сперва принял их за беловцев. Те тоже носили и немецкие шинели, и пилотки, и сапоги, и даже серо-зеленые френчи с погонами и всеми нашивками, даже свастику не всегда спарывали. Также пестро были экипированы и эти трое. Один в красноармейской офицерской гимнастерке и рыжих кавалерийских ремнях, на груди новенький ППШ. Но первое же слово, которое он услышал, опрокинуло его надежды. «О, рус! Ком!» Немцы с любопытством разглядывали его. Один из них, тот с автоматом ППШ на груди, покрутил над головой черенком казацкой плети и громко засмеялся, что-то говоря своим товарищам. Они пришпорили гнедых, лоснящихся от хорошего корма коней, и с гиканьем и хохотом стали кружить вокруг него. И все тот же в командирской гимнастерке и кавалерийских ремнях ловко перегнулся в седле и вдруг вытянул Воронцова плетью. Немец метил по голове, и если бы Воронцов не вскинул руки, пуля, вплетенная в кончик на гайке, хлестнула бы не по пальцам, а по лицу. О том ударе ему теперь напоминала кривая фаланга безымянного пальца. Рана давно зажила, но кость срослась неправильно. Держать винтовку и стрелять это не мешало, и Воронцов вскоре забыл о своем увечье, но в холод палец начинал ныть. На этот раз он решил не останавливаться на дневку. Фронт гудел совсем рядом. По всем проселкам сновали мотоциклы и грузовики, в основном одиночные. Он посмотрел в прицел. Так и есть, немецкие. Мотоциклисты были одеты в плащи и каски. В глубоком тылу на дорогах они обычно ездили в пилотках или в носатых кепи. Теперь стало понятно, почему над лесом несколько раз пролетали и разворачивались косяки петляковых и штурмовиков. Немцы начали наступление. Или отходили наши. А значит, линия фронта меняла свою конфигурацию. И авиация прикрывала отход. Бомбила немецкие колонны на подходе к передовой, чтобы противник не мог ввести в дело свежие части и развить наступление. Или ночью он, сам того не зная, перешел линию фронта на каком-то тихом участке и теперь, получается, наблюдает наше наступление.